Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сьогодні 6 февраля. Католическая церковь чтит память святого мученика Павла Мики, священника, а также его сподвижников. Павел Мики родился в 1565 году в Киото, Япония. В возрасте 5 лет принял таинство крещения. В 1587 году поступил в монашеский орден иезуитов. После богословского обучения у иезуитов, прохождения новициата, Павел Мики проповедовал по всей Японии. В феврале 1597 года Павел Мики вместе с другими японскими католиками и несколькими европейскими католическими миссионерами были подвергнуты пыткам. Затем их перевезли в Нагасаки, чтобы там казнить через распятие. Сегодня вспоминаем священника Альбина Маркушевского, служил в Украине, в Смоленске. Арестован в 1930 году. Был в киевской тюрьме, затем на Соловках, в ссылке в Красноярском крае. Арестован в 1937 году и расстрелян 5 февраля 1938 года. Иисусе, дай нам всецело принадлежать Тебе.
Новости из Ватикана по-русски.
Пятого февраля Папа Франциск завершил апостольский визит в Демократическую Республику Конго и Южный Судан, который начался 31 января. В 16:49 самолет со Святейшим Отцом на борту приземлился в римском аэропорту Фьюмичино. По традиции апостольских путешествий, епископ Рима сразу же посетил древнюю базилику Санта-Мария-Маджоре и в 104-й раз с начала понтификата помолился перед чудотворной богородичной иконой «Салюс Попули Румани». Святейший Отец вознес благодарственные молитвы Матери Христа за экуменическое паломничество мира и примирения. В южно-суданской столице Святейшего Отца сопровождали архиепископ Кентерберийский и модератор Генеральной Ассамблеи Церкви Шотландии. В ходе апостольского визита в Южный Судан Папа Франциск встретился в кафедральном соборе Джубы с местным духовенством, монашествующими и семинаристами. Папа возблагодарил Господа за возможность этой долгожданной встречи и напомнил о важных событиях, пережитых в Ватикане вместе с представителями Южного Судана, совместной молитве о мире в 2017 году и духовных упражнениях политических лидеров в 2019. Святейший Отец отметил, что земли Южного Судана обильно залиты невинной кровью, а лица людей – слезами боли. Чтобы помочь поместной церкви в ее служении, Папа остановился на двух чертах библейского Моисея – его послушании и заступничестве. К послушанию Богу Моисей пришел не сразу. Вначале он полагал, что сможет в одиночку вершить справедливость и победить угнетение, но, убив обидчика своего земляка, был вынужден долго скрываться в пустыне. Он ошибался, ставя в центр себя, полагаясь на собственную силу, и в итоге стал пленником худших человеческих методов, таких как ответ насилием на насилие. «Люди церкви, — отметил папа, — должны избегать подобной логики. Нельзя ответить на страдания и нужды людей с помощью человеческих средств — денег, хитрости, власти. Мы призваны быть послушными орудиями в руках Бога. Господь является Моисею в виде горящего тернового куста, и будущий патриарх народа в изумлении смиряется, вверяет себя Господу и послушно следует Его Слову. Это пример для церкви, — подчеркнул Папа Франциск. Мы не вожди племени, а сострадательные и милосердные пастыри, не хозяева народа, а слуги, склоняющиеся, чтобы омыть ноги своим братьям и сестрам. не мирская организация, которая заведует земными благами, а община детей Божиих. Очищенный божественным огнем, Моисей становится орудием спасения для своего страждущего народа. Послушание Богу делает его способным ходатайствовать за братьев, отметил Папа Франциск. Моисей подражает Господу, который всегда сострадает и снисходит к людям. И пастыри церкви тоже призваны пачкать руки и оставаться посреди страданий и слез своего народа, посреди его голода по Богу и жажды любви к братьям и сестрам. Духовенство должно уметь слушать и вести диалог, сотрудничая друг с другом и с мирянами. Епископ Рима отметил, что Моисей учит служителей церкви искусству ходатайства, и в этом смысле Библия приводит три его жеста – с жезлом в руке, с распростертыми руками и с руками, воздетыми к небу. Своим жезлом Моисей будет творить чудеса, знамения присутствия силы Бога, громко обличая зло, которое терпит его народ. Пастыри церкви тоже призваны возвышать голос против несправедливости и злоупотребления властью, которые подавляют людей и используют насилие для ведения бизнеса в тени конфликта. Когда женщина или мужчина ущемляются в своих основных правах, оскорбление наносится Христу. Второй образ представляет Моисея с распростертыми руками. Он простирает их над морем, держит ими скрижали закона. Это указывает на близость Бога, который постоянно сопровождает свой народ. Перед нами тоже стоит эта задача, подчеркнул папа, протягивать руки, поднимать наших братьев, напоминать им, что Бог верен своим обетованиям, увещевать идти вперед. Наконец, третий образ – руки Моисея, воздетые к небу. Он смиренно молит Бога простить грехи своего народа. Подобным образом и пастыри призваны ходатайствовать за вверенных им людей, становясь руслами Божьего милосердия. В конце обращения епископ Рима поблагодарил духовенство и монашествующих Южного Судана за самоотверженные труды среди многих испытаний и трудностей и пожелал им всегда быть щедрыми пастырями и свидетелями, которые вооружены лишь молитвой и милосердием, которые смиренно изумляются милости Божьей и становятся орудием спасения для других, пророками близости, сопровождающими народ, заступниками с воздетыми руками. «Страдаю за вас и страдаю вместе с вами», — Папа Франциск заверил в своей близости внутренних переселенцев, живущих в специальных лагерях Южного Судана. Одни бежали от вооруженных столкновений и разрушений, спровоцированных насилием, другие были эвакуированы из-за сильных наводнений. Папа отметил, что, к сожалению, в этой стране статус беженца или переселенца стал привычным и даже коллективным опытом, однако будущее не может принадлежать лагерям для переселенцев. Выслушав свидетельства самых молодых из обитателей лагерей, папа подчеркнул, что все дети должны расти в открытом обществе, смешиваясь друг с другом, формируя единый народ, отвечая на вызов интеграции, изучая языки, на которых говорят во всей стране, а не только в собственной этнической группе. Для созидания будущего Южный Судан должен вновь обрести примиренное братство, преодолеть маргинализацию групп и геттизацию людей. Необходимо также защищать, уважать, ценить и почитать женщин любого возраста и статуса. Без этого нет будущего. «Вы – семя нового Южного Судана», – обратился папа к представителям молодого поколения. «Вы – семя для плодородного расцвета страны. Вы, принадлежащие к разным этническим группам, вы, пострадавшие и страдающие, но не пожелавшие ответить злом на зло». Папа выразил признательность всем, кто помогает внутренним переселенцам, миссионерам, международным и гуманитарным организациям, в первую очередь ООН, и обратился с воззванием: «Давайте поможем Южному Судану, не оставим в одиночестве его народ, который так пострадал и продолжает страдать».
Вера.
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 Духовная церковь.
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 Духовная.
Церковь.
Мораль.
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 Трудные вопросы. Трудные вопросы. В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, был ли Иисус подвержен обычным болезням, как все люди, ведь Он был человеком во всем, кроме греха. Мог ли Он умереть от болезни еще до того, как принес Себя в жертву на кресте? На этот вопрос можно однозначно ответить «да». Безусловно, Иисус мог болеть и мог умереть от болезни. Ведь Он был не только истинным Богом, но и истинным человеком. Человеком не в том смысле, что надел на себя человеческую маску, чтобы мы увидели Бога именно в таком облике. Он был человеком, жившим на земле, и, как всякий человек, мог стать жертвой несчастного случая или смертельного недуга. Если бы мы утверждали противоположное, полагая, что Иисусу не угрожали никакие человеческие опасности, и Он был застрахован от любого несчастья, это бы означало усомниться в подлинности Его воплощения, в том, что Он действительно был, а не казался человеком. Если бы тело Иисуса с самого рождения было каким-то особенным телом некоего сверхчеловека, с незаурядными способностями, не подверженным болезни, то можно ли его назвать подлинным телом человека? Утверждая подобное, мы бы впали в ересь докетизма, согласно которой Иисус казался, но не был человеком, и страдания его на кресте были тоже кажущимися. Это учение церковь посчитала абсолютно несовместимым с христианской верой. В самом деле, послание к евреям гласит, «Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Болезнь, как таковая, не грех, так что да, Господь мог заболеть. Отсутствие грехов никоим образом не ослабляет человеческую природу, не делает ее более эфемерной, поскольку грех не относится к сущности человека, хотя он и обычен для человека. Напротив, безгрешность открывает подлинную суть человека, то, чем он на самом деле является, образом и подобием Бога. Заметим также, что у Иисуса была самая настоящая мать, которая, несомненно, кормила его и заботилась о нем, потому что он действительно нуждался в этой заботе. Также и святой Иосиф, опекун Иисуса, был дан ему для защиты. В любом случае, мы знаем по Священному Писанию, что Иисус рисковал умереть задолго до своей крестной жертвы, еще будучи младенцем, когда за ним охотился Ирод. В этой и последующих похожих обстоятельствах не случайно рядом с ним были его родители, которые стали для него орудием Божьей опеки. Здесь можно справедливо заметить, что Бог посылал своих ангелов, которые охраняли Сына. Действительно, Он посылал ангелов, но посмотрим, при каких обстоятельствах упоминается об этом посланничестве. Бог послал ангела, когда нужно было побудить Иосифа взять Марию и младенца и сопроводить их в безопасное место. Никакое вмешательство ангелов не бывает в противоречии со свободой человека, и забота Иосифа о святом семействе не была чем-то навязанным. Иосиф мог ответить, «Ну уж нет, у меня совсем другие планы». Также история самого Иисуса Она была подлинной историей человека, хотя в ней действовал Бог, Отец и Святой Дух. То, что Мария ответила архангелу Гавриилу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», а затем и ответ Иосифа, все это не было запрограммировано для их жизни. Это был ответ свободных личностей. И тот факт, что Иисус не умер еще до крестной жертвы, не означает, что этого не могло произойти. Хотя, безусловно, это интересная тема для рассуждения. Что было бы, если бы это произошло? Здесь можно возразить, Иисус все же не совсем такой человек, как все. И его человеческую природу можно сравнить с природой Адама до первородного греха. Ведь сам он был безгрешен и был зачат и выношен непорочной девой. Однако Иисус Христос пришел в мир, погрязший в грехе, отдалившийся от Бога. Он жил не в раю, как Адам, а жил в совершенно конкретной общественно-географической обстановке, весьма далекой от райской беззаботности. То же самое можно сказать и о Марии, хотя она и была непорочно зачатой, то есть свободной от первородного греха, тем не менее она не была свободна от страданий, характерных для нашего грешного мира. Таким образом, Иисус жил в мире, лишенном первоначальной гармонии, а значит, и его страдания были человеческими в полной мере. Воплотившись на земле, он не демонстрировал свою стойкость по отношению к болезням и другим несчастьям. Напротив, он проявил полную солидарность с человечеством. И эта солидарность не была только на словах. Он пострадал вплоть до распятия на кресте. Образ Иисуса как какого-то райского человека, который всех исцеляет, а сам живет без стресса и боли, это было бы по меньшей мере странно, если не карикатурно. В земной жизни Господа не было ничего сверхчеловеческого, хотя его жизнь была наполнена чудесами, отсылающими к неиспорченной грехом человеческой природе. Отцы церкви утверждали, то, что не было объято Богом, не может быть спасено, поскольку божественное спасение охватывает всего человека, душу и тело. Бог воспринял нашу природу в ее полноте, а именно в том виде, в каком Он ее застал, израненную грехом. Иисус сам был без греха, но в том, что касается ран человеческой природы, Он был полностью солидарен с людьми. Спасение основано не на отрыве от телесности, не на бегстве в какой-то мир чистых духов, но на преображении всей реальности. Спасение человека означает и преображение всего творения, восстановление первоначальной гармонии, нарушенной грехом. В этом смысле христианство можно считать всецело материалистским, хотя это и звучит несколько провокационно. Христианство возвещает спасение тела и наделяет телесность вечной ценностью. Христианскую духовность нельзя сводить лишь к жизни души. Бог желает освятить, обожить всего человека – тело, дух и душу. В нашей передаче мы использовали книгу Дариуша Ковальчика «Мог ли Иисус простудиться?»
Лаудетур Иисус Христос.